Радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В эти дни, накануне марша миллионов и накануне инаугурации Владимира Путина, в российской прессе активно обсуждаются три центральных темы, взаимосвязанные между собой. Во-первых, аналитики, политологи, политики активно подводят итоги 4 лет президентства Дмитрия Медведева. Во-вторых, развернулась широкая дискуссия о том, спало ли протестное движение в стране или нет, и вообще, что делать недовольным россиянам. И в-третьих, не с числа массовым прогнозом, что станет делать на посту президента Владимир Путин, каким будет новое правительство, как изменится внутриполитическая ситуация в стране. Во всех этих вопросах, анализируя последние публикации в российской прессе, мы и попытаемся сегодня разобраться. У нас в гостях в петербургской студии научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И доктор отдела специальных проектов газеты «Невское время» Сергей Ачельдиев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Дмитрий, Сергей, ну давайте по порядку. Вначале давайте немножко сосредоточимся на оценке 4 лет президентства Дмитрия Медведева. И в этой связи я, конечно, не могу обойти вниманием статью ведущего исследователя Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой. Она опубликовала ее на страницах интернет-издания «Газета.ру». Ну, мы не очень будем на ней останавливаться по той причине, что в 7 часов сегодня Лилия Шевцова придет к моему коллеге Ане Качкаевой на передачу «Время гостей», и она подробно сама расскажет, как это все происходит. Я в дальнейшем еще расскажу, какая будет программа и чему посвящена. Но все-таки я не могу некоторые выдержки из этой статьи перевести. Вот что пишет Лилия Шевцова. Модернизация Дмитрия Медведева, скорее всего, станет последней имитационной попыткой власти. А Медведев будет последним президентом, который играл в демократию. Дмитрию Медведеву суждено было стать инструментом воспроизводства самодержавия, лишенным властного ресурса. Его роль стала возможной при аннигиляции его как личности, а тем более лидера. И вот вам первый парадокс. Не будучи лидером, а тем более самодержцем, Медведев обеспечил продление жизни единовластия. Он дал возможность реальному персонификатору самодержавия Путину сохранить власть на неопределенное время без формального отказа от Конституции. Он расширил базу власти за счет вовлечения в ее орбиту либерально настроенных слоев, уверовавших в его модернизационную мантру. Он придал путинской вертикали более благообразный вид, причем исключительно за счет риторики, сыграв на персоналистской власти роль политического ботокса. Конец цитаты. Вы согласны с такой оценкой, Дмитрий?
Не совсем. Я не уверен, что это последняя имитация демократии. Мне представляется, что возможны разные варианты развития. Я вообще не склонен к каким-то категоричным выводам, потому что наше развитие в основном зависит от множества факторов и от того, как эти факторы будут сочетаться, начиная от экономических, скажем, цены на нефть и возможный развал нашей экономики, если они упадут, и заканчивая абсолютно субъективно политическими, потому что у Путина в голове могут быть самые неожиданные повороты. Может быть, произойдет так, как написала Шевцова, но я не исключаю другого варианта, при котором имитация демократии будет сохраняться, потому что Медведев саморазоблачился для очень небольшой части общества. Когда я читаю последние дни, недели материалы в интернете, подводящие итог деятельности Медведева, то основной посыл, пожалуй, это плохо скрытое издевательство. Именно в интернете, понятно, официозные газеты, журналы, там, телевидение, они по-другому оценивают. Почти нескрываемое издевательство. Такого издевательства никогда не было в отношении Путина. Путин, демократическая общественность, воспринимался как серьезный лидер, противник, иногда враг, иногда его наделяли всякими терминами, там, тиран, там, и так далее, так далее. Но это было серьезно. Медведев несерьезно. Его рокировка с Путиным и предательство идеи модернизации воспринимается сегодня как клоунада и так далее. Но это, еще раз повторяю, это очень небольшая часть общества так воспринимает. Для другой части общества, пока доминирующей, судя по итогам выборов, хотя они и были известны, менее фальсифицированы, но все-таки, значительная часть общества полагает, что у нас все-таки демократия, там, суверенная или посурковая, или с российской спецификой. Кто-то считает, что и на Западе всюду такая же демократия. Но, тем не менее, люди полагают, что режим демократичный. Мы же Путина избираем, он же не военный диктатор. И сейчас еще принимаются законы, которые будут имитировать определенный демократизм в связи с губернаторскими выборами. А расширение числа политических партий здесь может даже и не имитация, а и реальная демократизация произойдет, пока еще мы точно не знаем. То есть значительная часть общества воспринимает режим как достаточно демократический, но при этом говорит, мы за честные выборы. Вот если мы видим, что вы нас нагло обманываете, мы этим недовольны. Если мы не видим, что вы нас нагло обманываете, если вы обманываете хотя бы не нагло, так что мы можем этого не заметить, тогда вот нормально, тогда это демократия, Путин демократический лидер. Вполне возможно, что вот эта тенденция на имитацию демократии по отношению к широким массам, которые готовы кушать вот эту вот демократию, вполне возможно, что она сохранится. Но при этом, наверное, и Шевцова, и ваш покорный слуга, и многие люди, которые внимательно следят за развитием событий, читают, что происходит, эти люди уже ни в какую новую демократизацию имени Путина, имени Медведева, имени там Иванова, Петрова, Сидорова уже не поверят.
Я зачитаю еще один маленький отрывок, позволите, если. Медведев, продлив жизнь путинского режима, одновременно сделал многое для десакрализации власти. Неадекватность, а порой очевидная комичность поведения, политическая импотенция лидера, наконец, то, что при нем властный ИСОС был впервые выведен из Кремля, все это привело к девальвации института президентства и потере Кремлем остатков прежней мистики. Воссоединение властного ИСОСа и президента и попытка Путина обратиться к традиционным атрибутам поддержания имиджа власти уже не смогут восполнить то, что потеряно при медведевской паузе. Конец цитаты.
Сергей. Ну, я тоже с этим не соглашусь. Вот как Дмитрий не соглашался с предыдущим. С предыдущей цитатой я здесь тоже не соглашусь. На самом деле, я бы не сказал, что Дмитрий Анатольевич Медведев совершил такую десакрализацию власти. Ведь для одних она уже была десакрализована уже давным-давно. Для других она по-прежнему сакральна и сегодня. Можно, наверное, говорить о десакрализации самого Дмитрия Медведева в какой-то степени в глазах определенных людей. Но то, что Путин является сильным руководителем, сильной политической фигурой в России сегодня, по-моему, этого никто не ставит под сомнение, даже его оппоненты. И это так. Можно по-разному относиться к Путину, это другой вопрос уже. Но то, что он сегодня сильный политик, и он будет сильным президентом, вне всякого сомнения, это однозначно.
Я, кстати, потом готов это оспорить, но сейчас не буду перебивать.
Да. Вообще, то, что мы сейчас обсуждаем, можно оспаривать 120 раз с разных сторон. Потому что Кремль всегда... с того времени, когда Ленин перевез свое правительство и бежал из Петрограда, из революционного в панике от разгневанных рабочих, с тех пор Кремль — это огромный, самый, может быть, большой в мире черный ящик, в котором никто не знает, что делается. Крупнейшие математики мира, вооруженные лучшими, крупнейшими компьютерами, не могут решить задачу, в которой 42 неизвестных и полтора известных. Так не бывает просто. Поэтому все время все сегодня какие-то размышления, это гадания на кофейной гуще. Мы не знаем, у нас слишком мало все время фактуры, чтобы делать какие-то выводы, однозначные оценки и так далее. Я думаю, что сегодня Путин, то, что предстоит Путину, у него будет очень сложное вообще время. Честно говоря, я думал, что он внутри, в душе, не очень захочет стать президентом, потому что идти снова в 2012 году, потому что у него времена достаточно неблагостные будут. И экономические, и политические, и на международной арене тоже. Медведев, да, привнес вот какую-то, значит, якобы либеральную струю, привлек каких-то людей, чьи-то там интересы, потом их не оправдал. Все это так. А что он мог еще сделать? Скажите.
Спасибо, Сергей. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время» Сергей Очельдиев. Дмитрий, вот по поводу, вы сказали по поводу возможности и невозможности имитации создания такого вот, ну, скажем, демократического, да, режима более-менее в России. Вот я хочу привести в этой связи как раз только что появилась статья профессора вашего Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова. Он рассуждает о том, какая партийная система будет в России. Вот что он пишет, я процитирую. «Между тем, в 2016 году Путин будет по-прежнему нуждаться в законодательном большинстве, а в 2018 и в электоральном. И это большинство надо будет добирать за счет новых партий. Тут одной ЛДПР будет мало. Необходимо будет создать несколько новых проходных проектов для путинской коалиции. И контуры таких проектов уже ясны. С одной стороны, некоторые из них будут строиться по лекалам риторики периода президентской кампании с имперским патриотизмом и антиоранжизмом, простите. Возможно, что-то вроде новой родины. С другой стороны, новое путинское большинство обязательно войдет и в либеральный проект в исполнении Михаила Прохорова или кого-то другого. Тогда Россия встретит 2017 год с Думой, поражающей масштабами многопартийности, с 5-7 примерно равновеликими партиями, из которых 3-4 будут безоговорочно поддерживать Владимира Путина. Надо сказать, что именно такая конфигурация идеально соответствовала бы условиям персоналистской диктатуры, а значит, и у нее хорошие шансы на реализацию». Конец цитаты.
Да, это вполне возможный сценарий. Голосов очень четко все описал. Но поскольку я уже сказал вначале, что я считаю, от того, как сходятся разные факторы, могут быть разные сценарии развития, то я и здесь скажу, что может, на мой взгляд, получиться и другой вариант. Я не уверен, что Путин сейчас готов идти по пути создания нескольких партий, пути, который был провозглашен еще несколько лет назад под названием «Правая и левая нога власти». Ведь создание «Справедливой России» тоже было способом создать вторую партию, которая будет Путина поддерживать. И Сурков это и не скрывал. Одна нога правая, «Единая Россия», другая левая. Но с этим проектом не получилось ничего. «Справедливая Россия» ушла в какую-никакую оппозицию. И может быть, мы точно не знаем, что в голове у Путина, но может быть, он уже боится такого рода сценария разрабатывать. Во всяком случае, обратите-ка внимание, ведь Прохоров пока партию не создает. У меня такое ощущение, что в Кремле ему сказали: парень, подожди, ну пока не время, успеется, ты погуляй, там съезди в Куршавель, отдохни, ты устал очень в ходе выборов. Мы тебе позвоним и скажем, когда можно создавать. Может быть, и не позвонят. Я не исключаю такого варианта развития событий. Подчеркиваю, это не мой прогноз, может, прогноз Голосова будет верный, но не исключаю такого. У Путина ведь есть в кармане Народный фронт, который он то создает, то потом про него забывает. Путин ушел из «Единой России», сейчас он как бы над всеми партиями, но Народный фронт – это его, это путинский Народный фронт, такое представление уже сложилось в обществе. Я не исключаю того, что в Народный фронт будут втягиваться самые разные политические силы. И у меня такое ощущение, кстати, что Рогозин с его родиной пока намеревается находиться в рамках Народного фронта, а не создавать отдельную партию. И вот этот Народный фронт, который заменит Единую Россию, может, вообще спишут со счетов через некоторое время, вот этот Народный фронт может попытаться опять на следующих парламентских выборах собрать подавляющее большинство, при том, что остальная часть электората, которая не готова голосовать за Путина, будет растягиваться на мелкими кусочками большим количеством малых партий, которые сейчас по законодательству можно создавать. И Кремль еще понасоздает специально так называемых партий-спойлеров, которые будут оттягивать голоса у тех партий, которые вроде бы имеют шанс с антипутинской программой войти в Думу. Ну, грубо говоря, там, скажем, какая-нибудь партия Парнас, которая, ну, понятно, антипутинская, усилится за это время и получит шанс получить, там, скажем, 10-12% голосов. Тут же создадут несколько партий спойлеров, которые будут под всякими либеральными лозунгами чего-то там говорить. Ну, скажем, опыт создания партии господина Борщевского показывает, что это можно делать. А уж о Богданове я и не говорю. И они будут растягивать перед выборами электорат Парнаса, при том, что Кремль еще специально перед выборами нанесет какие-то дополнительные удары по Парнасу. Ну, у нас бывали уже случаи, когда изымается наглядная агитация под какими-то предлогами, якобы экстремизм, там перекупаются какие-то лидеры и так далее. Вот, так что возможен и такой сценарий, когда путинский народный фронт побеждает, а все остальные размываются на мелкие-мелкие партии.
Да, по поводу вот роста влияния Владимира Путина, то, что вы хотели Сергею возразить, Дмитрий, да, я хотел бы повести маленькую выдержку из статьи.
Не по поводу роста, по поводу того, является ли он сильным лидером.
Вот, да, вот совершенно это. Верно, да.
Сильным политиком, сильным лидером.
Сильным политиком. Сильным политиком, да. Я приведу маленькую выдержку из статьи политика-экономиста Альфреда Коха, который опубликовал на сайте «Эхо Москвы». Он сравнивает, подробно, очень много здесь написано, сравнивает нынешнюю власть с правительством Николая II. В самый последний его период, значит, и он приходит к следующему выводу. Эмпирически понятно, нынешний режим рухнет, нет шансов. Исторически он обречен, не имеет никаких перспектив. Причем причина его краха заключается в нем самом. В его представлении о добре и зле, в его собственных инстинктах и целях. В его представлении о своей роли в истории страны, в его целеполагании и масштабе личностей. Однако вопросы, которые интересуют общество, не так банальны. Это вопрос о сроках и сценариях краха. И здесь мы переходим в сферу года не на кофейной гуще. Мое эмпирическое и, соглашусь, довольно субъективное, он оговаривается, Альфред Кох, представление о скорости диффузии основных концептов и смыслов оппозиции в ядерный путинский электорат таково, что если не будет предпринято специальных усилий, а значит новых бюджетных вливаний для усиления поддержки власти, то персональный рейтинг Путина до конца года опустится заметно ниже 50%, и легитимность всей конструкции будет стремительно снижаться. Возникает вакуум, когда формальная власть не имеет достаточной поддержки для осуществления назревших и перезревших реформ, а другая неформальная часть будет параллельно усиливаться, прежде всего на критике любых правительственных мер. Так пройдет еще один год. Он дает год. Конец цитаты. Согласны с этой точкой зрения?
Я во многом согласен, но я хочу еще одно сказать. Путин вообще очень прагматичный человек. Он уже увидел, что политические партии, они не играют так, как ему хотелось бы, чтобы они играли. И его людям, чтобы хотелось. Там все идет вперекосяк. Поэтому я думаю, что сейчас будет ставка делаться не на политические партии, а именно вот на этот вот общенародный фронт. Причем он будет тоже очень размытый. Туда будут, там будут вот, все время тусоваться люди, другие люди приходить с другими интересами и так далее, и так далее. Вот. И все будет подстраиваться под одного человека, под самого Путина. И я думаю, что сейчас вообще Путин будет заниматься не столько политикой, сколько экономикой. Если сейчас станет Медведев премьер-министром, а, судя по всему, он станет премьер-министром, то фактически, де-факто, так скажем, премьер-министром останется Путин, а Медведев, скорее всего, будет только де-юре. Вот как мы видели это на примере уже президентства Медведева. Потому что президентство Медведева, может быть, он даже вообще хотел очень многое, но ничего не мог сделать. У него не было реальной власти. Де-юре у него власть была, де-факто у него власти не было. Он не мог опереться ни на силовые структуры, ни на армию. Все это было вот в руках Владимира Путина. Я сейчас не оцениваю, там, плохо это, хорошо это. Вот пусть слушатели сами делают выводы из этого, как им хочется. Но факт остается фактом. И он фактически ничего сделать не мог. Хотя сегодня, я хотел бы сказать, там, разговоры о демократии. У нас президентское государство, да, президентская власть, прежде всего, по Конституции. Поэтому сегодня президент формально опять-таки, де юре обладает такой властью, наверное, которая и Николаю II, которого здесь упоминали, царя, да, она ему и не снилась, такая власть, которая сегодня есть у президента по Конституции Российской Федерации.
Но с этой концепцией, что рейтинг Владимира Путина будет падать...
А ему такой... это все равно.
Ему все равно?
Да, а какая разница ему? Ну, вы представьте себе, впереди до выборов еще там уйма времени. Ну, какая разница, что будет в 2013-2014 году, там, какой у него рейтинг будет, 65% или 43%? Ну и что? Какая разница?
Ну, знаете, Сергей, я вам могу по этому поводу, знаете, привести мнение экономиста Владислава Иноземцева. Она опубликована в газете «Мой район». Он оценивает премьерство Владимира Путина. Вот, и он пишет, то есть он заявляет, премьерство Путина было блеклым. Если вдуматься, все эти годы главным ньюсмейкером был Медведев. Самые громкие заявления шли из Кремля, и сколковые, правовая реформа, и полицейская. Звездный час Путина и эпохальный момент его премьерства – это реакция на кризис. Перевод экономики на ручное управление, когда государство открыло стабилизационный фонд и использовало его. Было осуществлено перекредитование наших крупных производств накопленными средствами. Деньги получили АвтоВАЗ, Терипаска, Нор, Никель. То, что сделал тогда Путин, вызывало у многих нарекания. Можно было делать гораздо аккуратнее, добиваться более высокого результата, но других вариантов не было. Впрочем, системных реформ Путин в любом случае не проводил, конец цитаты. Справедливая такая оценка, Дмитрий?
Системных реформ Путин не проводил. И, кстати, вот именно по этой причине я хотел бы сказать, что Путин в научном смысле этого слова не является сильным политиком, сильным лидером. И государство путинское не является сильным государством. Понятно, что он может посадить любого в тюрьму. Если мы хотим вот это понимать под словом «сильный», то тогда да, признаем, что он сильный. Но обычно говорится о сильном государстве другое. Вот всем очевидна проблема нашей экономики. Зависимость от нефтяной иглы. Колоссальная коррупция. Неблагоприятный инвестиционный климат. Фактически все эти элементы признали Путин или Медведев. Путин много говорил об инвестиционном климате недавно. Медведев говорил о коррупции. Ну, о нефтяной игле тоже все говорят. Способно ли государство во главе с Путиным, признавая, что это очень серьезные вызовы нашей экономики, решить эти проблемы или хотя бы продвинуться по пути их решения?
Абсолютно не способно.
Не способно. Они только декларируют, что проблема есть, не двигаются в этом направлении. Путин пообещал нас перевести на 20-е место по инвестиционному климату и не переведет, это точно.
Дмитрий, простите, пожалуйста, я вас перебью, потому что нам надо выходить на новости.
Хорошо, вернемся.
Обязательно. Я напомню, в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей» между демонстрацией и инаугурацией, как имитация модернизации воспроизвела самодержавие. О минувшей четырехлетке Медведева и наступающей шестилетке Путина ведущий исследователь Центра Карнеги Лилия Шевцова, ведущая она Качкаева. На продолжение нашей программы «Час пресса». Сегодня у нас в гостях политолог Дмитрий Травин и журналист Сергей Ачельдиев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Уфе полицией задержаны не менее 10 активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, который был сегодня официально согласован московскими властями. Смертниками, осуществившими двойной теракт у поста полиции в Махачкале, предположительно были мужчина и женщина, боевики так называемой махачкалинской группировки, заявил глава МВД Дагестана. В результате взрывов, которые произошли вчера поздно вечером, погибли 11 человек, более 100 пострадали. В Петербурге сегодня суд признал виновным в нарушении городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма известного гей-активиста Николая Алексеева. Он приговорен к штрафу в размере 5000 рублей. В Москве вчера было совершено нападение на активистку компании в защиту подмосковных Химкинского и Цаговского лесов Галину Голубову. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе страны, жертвами которого стали 20 человек, более 50 были ранены. Среди погибших два начальника местной племенной полиции. Отношения между Китаем и США сейчас являются самыми прочными в истории. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. В Иране сегодня второй тур парламентских выборов. Голосование проходит в 33 избирательных округах, в том числе в Тегеране. Бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Байру заявил, что поддержит во втором туре президентских выборов социалиста Франсуа Олланда. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня о последнем выпуске нашей передачи перед маршем миллионов и перед инаугурацией Владимира Путина мы обсуждаем публикацию в российской прессе, посвященную анализу 4 лет президентства Дмитрия Медведева. Пытаемся определить, в какой ситуации оказалось протестное движение недовольных россиян, и обсуждаем прогнозы относительно того, что станет делать Владимир Путин, вступив на президентский пост. У нас в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время» Сергей Очельдиев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской страницы сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Дмитрий, пожалуйста, продолжите мне свою мысль, то, что вы говорили в предыдущей части.
Ну так вот, Путин не является сильным политиком, и путинское государство не является сильным государством, поскольку не может провести даже те реформы, которые само признает необходимыми и само хотело бы провести. И если у нас обрушатся цены на нефть, и экономика страны окажется в серьезном кризисе, то это государство, этот режим может не пережить кризиса. И, в общем, Путин с Медведевым сами это понимают. Вот это как раз и признак слабости. Понимая, что они находятся в тяжелом положении, они не могут провести какие-то серьезные меры для того, чтобы себя застраховать на будущее. Но вот если говорить о Путине как политике, я бы сказал, что он умный политик, хитрый политик, расчетливый политик. Он выжимает всегда из какой-то текущей конкретной ситуации максимум возможного. И не факт, что другой политик на его месте, даже в условиях высоких цен на нефть, смог бы продержаться столь долго со столь высоким рейтингом. Путин с каждым годом становится все более изощренным. И даже когда мы говорим о том, что стратегически он проиграет, а стратегически, конечно, он проиграет, надо признать, что тактически он очень часто переигрывает оппозиционеров, как внутри Кремля, так сказать, борьба между башнями Кремля, так и тех оппозиционеров, которые выходят на площади.
Ну, разве это не подтверждает то, что Путин сильный политик?
Ну, я четко расставил акценты, что такое сильный, что такое
хитрый. Я еще имел в виду, конечно, что Путин сильный политик в глазах большинства электората. Вот о чем речь. А государство, конечно, слабое. Оно сегодня не может провести, да не только сегодня, и вчера, оно не могло провести ни одной системной реформы. Мы помним эти громко заявленные вообще реформы. Это и судебная реформа, административная реформа, военная реформа. И все это тормозилось, и все это пропадало, и все это в болото уходило, потому что рост чиновничества бурный совершенно, как кролики плодятся, и коррупция, которая растет год от года, а может быть даже от недели к неделе, они все это тормозили и все проваливали. Если сегодня Путин, а перед ним, я и говорил в самом начале, перед ним огромные вызовы сегодня стоят, если он сумеет что-то сделать, противопоставить вот этим вызовам что-либо решительное, как, например, это делалось в Южной Корее, да, скажем, Пак Джун Хи, по-моему, да?
В том числе.
Да. Вот если он сумеет себя так повести, невзирая на лица, что называется, тогда что-то может быть. Если нет, это будет продолжаться все так, и решаться будут только тактические задачи.
Я только хотел бы обратить внимание, что как раз корейские президенты кончили тюрьмой за коррупцию. Вот это тоже такая особенность Кореи.
Ну, я думаю, что это не самый хороший вариант. И сегодня вот мы видим премьера Украины, который находится в тюрьме. Я думаю, что это не совсем правильно. Но это уже другая тема.
Да, ну давайте об оппозиции. Мне тоже очень много публикаций, потому что все размышляют, что теперь будет получаться. Потому что вот многого от марша миллионов с одной стороны не ожидают, а с другой стороны наоборот. Из Петербурга, например, туда большое количество на автобусах собирается отправиться от оппозиции. Но дело не в этом. Я прочитаю, что пишет, например, редакция газеты «РУ», интернет-издание. Вот что они пишут по этому поводу. И власти оппозиции рассматривают марш миллионов как возможную точку начавшейся в декабре протестной активности. Одни пытаются этому способствовать, вторые сопротивляются. Но никакой точки быть не может, пока сохраняются пороки власти, побудившие граждан выйти на улицу. Главным событием политической жизни этого сезона была вовсе не война оппозиции и властей, а пробуждение гражданской активности достаточно больших групп граждан и выявление способностей этих групп самоорганизации и коммуникации. А это никуда не денется, каков бы ни был репутационный результат событий 6 мая для разнообразных оргкомитетов и штабов. Поэтому не стоит увлекаться рассуждениями о конце протестного движения в России. Оно, наверное, изменит форму и вполне возможно выставит других лидеров. Оно может переживать периоды спада и разочарования, однако сама власть поможет, в кавычках, их пережить, продолжая те самые практики, которые изначально привели к тому, что у граждан стало заканчиваться терпение. Конец цитаты. Дмитрий.
В основном верно. Я думаю, что протестное движение сейчас пошло на спад. Скорее всего, марш миллионов в лучшем случае соберет те самые 5 тысяч, на которые он официально рассчитан. А самое главное, что с июня, с начала сезона отпусков, в общем, это совсем сойдет на нет. Но пробудившаяся гражданская активность части общества, пока очень малой части общества, но эта часть общества наиболее образована, она понимает, что происходит в стране. Вот эта пробудившаяся гражданская активность, она не исчезнет. Даже при высоких ценах на нефть она не исчезнет. А при низких ценах на нефть она для путинского режима может стать катастрофой. Потому что при низких ценах на нефть, если в экономике намечается серьезный кризис, на улицу могут выйти уже те люди, у которых никакая гражданская активность не пробудилась. Они просто выйдут для того, чтобы потребовать свои деньги, свои рабочие места, которые будут в ходе кризиса исчезать. И вот тогда власть может обнаружить свой стратегический просчет. То, что в этой ситуации те, у кого пробудилась гражданская активность, не будут защищать политический режим, как защищали они политический режим Ельцина, несмотря на все его несовершенства. Эти люди снова выйдут на улицу, и вместе с теми, кто защищает свои кошельки и свои рабочие места, будут топить путинский политический режим. Потому что степень неприятия, степень ненависти к нему уже очень велика, и трудно представить себе, что все раскрутится в обратном направлении. Ельцинский режим был очень сложным, коррупционным, не решил массу проблем в области реформ. Но ельцинский режим все-таки отличался тем, что часть была против него, а часть, причем, как правило, наиболее образованная. Несмотря на все его несовершенства, режим поддерживала, понимая, что нам нужны реформы, хотя бы в ельцинском исполнении. Вот при путинском режиме могут сойтись в качестве противников режима и те, и другие. И для режима это будет катастрофой.
Можно я добавлю?
Да, пожалуйста, да? Конечно.
Вот в этой же студии мы сидели с Дмитрием Губиным, и я как раз говорил о том, и это было, по-моему, в начале марта, если
да, не ошибаюсь. Да, 2 месяца назад.
Да, я говорил о том, что протестное движение вот в этом виде митингов на площадях и на проспектах, оно сойдет на нет летом, когда начнутся отпуска. Но, на мой взгляд, вот это самое страшное, что может быть для власти. На самом деле. Потому что есть, на мой взгляд, есть три вида вообще вот недовольства. Один вид недовольства – это такой фон политического и обыденной жизни и политической жизни. Это постоянное бурчание. Вот это плохо, да, это плохо, а это мы недовольны, там, и так далее. Это в любой стране есть, при любом режиме. Второй вид недовольства – это недовольство бедных, когда у них нет зарплаты, когда им задерживают зарплату, или зарплаты совсем мизерные, когда выходят на мост и начинают бить касками. Мы это видели в 90-е годы, как раз при Ельцине, что Дмитрий сейчас вспоминал. И есть недовольство людей состоятельных. Вот мы там сейчас, на Болотной, на Сахарова, увидели недовольство состоятельных людей. Если они сейчас уходят с площади, у них недовольство от этого не уменьшается. Недовольство-то остается. Они его уносят на кухню. И вот там, в кухонных посиделках, и в курилках, и в аудиториях университетских, институтских, там будет недовольство это. И тогда никто не будет знать, какова степень этого недовольства, какова степень накала этого недовольства. Вспомните теперь самый конец 80-х годов, извините, когда вдруг выплеснулись на площади действительно сотни тысяч людей, и они были очень недовольны тем, что происходит в Советском Союзе, тогда, когда он, Советский Союз уже был на издыхании. И этого, вот этого крушения Советского Союза ведь не ожидали никто. Ни здесь политологи и специалисты в ЦК КПСС, в КГБ, ни политологи и советологи, которые сидели на Западе. Вот это неожиданно всегда происходит. Вот, на мой взгляд, теперь будет разные формы приобретать это протестное движение, но будет ли оно, вернется ли оно на площади, это мы увидим очень скоро. Вот есть такой термин, и Дмитрий его сразу подтвердит, да, первичное накопление капитала в экономике, экономический термин. Первоначальное, да, извините. Первоначальное накопление. Вот то же самое есть и первоначальное накопление электората. Электорат, как только он появляется, люди состоятельные, у них появляется собственность, движимое и недвижимое имущество, и счет в банке, они становятся состоятельными, у них совершенно другой протест.
У нас звонки, Андрей из Иркутска, пожалуйста.
Добрый день. Вот здесь прозвучала фраза, что Путин якобы переигрывает оппозиционеров. Ну, может быть, он переигрывает на самом деле, лишь только потому, что, в принципе, вот народ тот же, который, ну, хотел бы, конечно, против Путина голосовать и восстать в оппозиционерах, кроме выхода на улицу, ничего не видит. Почему это вообще вот по идее те же оппозиционеры, они должны какую-то разъяснительную работу вести для тех, кто, конечно, не понимает суть того, что происходит у нас в стране, на местах, создавать какие-то средства массовой информации не в виде, допустим, сейчас предложенного общественного телевидения, да, которое нам сейчас навязывают, опять же, за счет государства, а вот именно свои средства массовой информации, это, может быть, да, телевидение, радиостанции, газеты, четко свою позицию объяснять, что зачем. И вот я хотел бы еще вопрос задать. Те вот, кто голосуют за Путина, да, у меня вот такое вот ощущение, что вот идет какая-то зомбированность. Они выучили одно слово «стабильность», да, «стабильность», «стабильность». А что в это понятие? Они, никто не может объяснить, что это такое. Что они в это понятие вкладывают, тоже вот непонятно. Ну, какая у нас стабильность в стране на самом деле?
Спасибо, Андрей, понял. Понятно вопрос. Да, пожалуйста, Дмитрий.
Я хотел бы прокомментировать, по-моему, очень интересное замечание нашего слушателя. И мне кажется, что как раз сила... Не сила, а ум Путина как политика, его способность к манипулированию проявилась в том, что он смог создать в обществе представление, и это, кстати, даже у элитной части общества проявляется, что в оппозиции у нас нету интересных, умных, грамотных людей. Это, на самом деле, полная чушь. Я ряд оппозиционеров знаю лично, знаком с ними. Некоторые из них проявили себя как очень опытные государственные деятели, они уже были в управлении. Но, накрутив миф о лихих 90-х, о том, что якобы в 90-е ничего не создавалось, вбросив тезис о том, что эти люди якобы сотрудничали с Березовским, хотя на самом деле с Березовским сотрудничал Путин, создавая партию «Единая Россия», не допуская этих людей к телевизору, видению, либо допуская в урезанной форме и, как правило, в записи. И используя массу вот таких вот рычагов, Путин смог создать представление о том, что в оппозиции нет сильных лидеров. Поэтому обыватель идет у нас на выборы и голосует как? Ну да, конечно, Путин мне уже сегодня не очень нравится, не так, как раньше. Это, кстати, социологи отмечают, что фанатов Путина сейчас почти не осталось. Вот выходит такой обыватель и говорит, да, Путин мне уже не так нравится, как раньше, но ведь больше никого нету. Ведь все остальные слабенькие, они только болтуны, они продают нашу любимую родину какому-нибудь там Березовскому. Поэтому я пойду голосовать за Путина. Вот другой бы, может, как Путин и не смог создать такое представление. Путин смог, в этом его хитрость.
На звонки Марина Николаевна из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот хотел бы поспорить с вашими экспертами по поводу ума Путина. Вы понимаете, может быть, он от природы такой глупый, я считаю, или, может быть, уже власть изменила его, так сказать, умственные способности. Но вот он, понимаете, только один глупый человек может все взять на себя. Ведь он полностью... Вот малейший вот... Что угодно, можно сказать, ледяной, будет Путин отвечать. Абсолютно не соображает, что это то же самое, что было при советской власти. За все отвечали коммунисты. И они до сих пор за все отвечают. Хотя, возможно, там даже люди и не коммунисты были, преступники, которые разрушали страну. Я считаю, что ума тут очень мало.
Спасибо, Марина Николаевна.
Я думаю, что здесь ум не имеет отношения к этим вопросам, которые были заданы. Здесь все немножко по-другому. Одеваться некуда, когда авторитарный режим, а это авторитарный режим, можно спорить о степени его жесткости или мягкости, но это авторитарный режим, отвечает всегда один человек.
Но он сам выстроил такую систему.
Да, одеваться было некуда, он ее и выстраивал. Опять потому, что у нас президентское государство по Конституции. Вот. А при советской власти было совсем все другое. Там ответственность была коллективная, фактически безответственность полная. Там никто ни за что не отвечал.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Да, я немножко дополнил бы. Черчилль как-то сказал очень хорошую фразу. Чем отличается политик от государственного деятеля? Политик думает о ближайших выборах, а государственный деятель думает о будущих поколениях. Вот Путин – это политик, а не государственный деятель. Но как политик, так и государственный деятель может быть умный. Просто ум направлен на разные вещи. Государственный деятель думает о том, чтобы спасти свою страну и остаться на веках в памяти в качестве реформатора. Политик думает о том, чтобы продержаться как можно дольше у власти. А если он эту власть потеряет, то можно куда-нибудь уехать, возможности есть. Я, кстати, хотел бы заметить, что сегодня очень многие люди, которые управляют Россией, могут в случае серьезного кризиса и развала путинского режима запросто уехать на Запад. У них уже там недвижимость, счета в банках, бизнес, если не на них, так на жен. И будут прекрасно жить. А страдать-то от развала режима будем мы, вот те, кто сидит здесь, те, кто нас слушает. Да, потому что у нас нет денег для того, чтобы уехать, увести семью. Мы живем на зарплату. Мы не коррумпированные чиновники и не крупные предприниматели. И в этом смысле вот такой вот прагматичный ум тех людей, которые считают, что главное сегодня подольше продержаться у власти, а потом можно свалить, это вот да, это такой вот своеобразный ум. Они над нами, может быть, посмеиваются и думают, вот дурачки, о родине там думают, что-то там обсуждают, как спасти страну. А надо же урвать и убежать.
Я думаю, что первое лицо как раз не урвет и убежит, а вот эти люди, которые... Он просто не сможет, как он, никуда не скроешься, когда ты первое лицо. А вот эти люди, которые нахапали, которые себе не имеют недвижимость там, они тоже вполне возможно никуда убежать не смогут. Закроют им там счета, мы знаем, как это делается на Западе, в западных банках, вот, и они станут персонами нон-грата, невъездными в ряд стран, и я думаю, еще некоторые могут быть просто объявлены в международный розыск и в Интерпол, и вряд ли они сумеют в случае чего уехать на Запад.
Сергей, маловероятно. Я как экономист вам просто скажу, что сейчас все, что наворовано, очень легко легализуется. И крайне маловероятно, что кто-то из них будет считаться преступником. У них достаточно чистые деньги на Западе, которые толком и не проследишь, особенно если на родственниках.
Ну, уже запасы, конечно, там совершенно не...
Ну, мы видели режимы Каддафи, да, и другие режимы. Там ничего не получалось как-то.
Нет, там дело в том, что если, скажем, американцы хотят преследовать лидеров погибающего режима, они, конечно, добьют каждого, можно достать. Но если они не хотят это делать, неправдами. Если они не хотят это делать, я хочу обратить внимание, что, несмотря на все мифы, у американцев с путинским режимом очень хорошие отношения. Это с режимом Лукашенко у кого-то плохие. А путинский режим и американцев, и европейцев устраивают. Они прекрасно дружат. Поэтому представить себе, что представители этого режима будут где-то там бедствовать, сидеть в тюрьмах, маловероятно.
Живем и видим.
Вы оптимисты. Дмитрий нам пишет: господа, посмотрели бы вы на так называемую силу Путина, не будь в России нефтегазовой трубы, сидеть на престоле два срока под своей фамилией, один под фамилией Медведев и еще два срока опять под своей, ему довольно заурядному политику позволяет эта золотоносная труба. И тем не менее, оставляя Россию на уровне страны третьего мира. Конец цитаты.
Вот здесь я бы согласился как раз с Дмитрием безоговорочно. Да, это все так, как написал наш слушатель, но я не уверен, что многие политики и вот оппоненты Путина сумели бы столько времени, даже благодаря этой золотой трубе, удержаться у власти.
Виктор Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот слушаю иногда вот эти передачи и несколько не понимаю их цель, потому что все говорят: Путин сможет, тот не сможет, этот хороший, этот плохой. Мне кажется, есть три пункта, по которым, собственно, и надо всегда говорить. Первое – это коррупция, второе – это суд, и третье – это вывоз капитала, то есть мало инвестируют в наши. А вот вся эта оппозиция, она только вот неофициальная позиция. Программ никаких нет, они просто хотят влезть в правительство. Для чего, неизвестно. Вот хочется им Рожков там и так далее. Значит, беда в том, что вся оппозиция не может объединиться, не хочет объединиться. Вот ради этих трех пунктов надо бить каждый день только одно и то же. Коррупция, суд и вывоз капитала.
Виктор Михайлович, по-моему, коррупция только этим и занимается, что она бьет в эти пункты. И доклады готовит, и сайты открывает, распил и так далее.
Мне кажется, очень интересный звонок в том смысле, что как раз наш уважаемый слушатель показывает, во что превратила сознание значительной части общества путинская пропаганда. У оппозиции есть программы, есть постоянные выступления против коррупции. У, скажем, Немцова с Меловым целые книжки были. Или Путин и коррупция, показывающие, что представляет собой этот режим. Но поскольку по телевизору не дадут Немцову сказать об этом, то многие наши уважаемые слушатели вообще не знают о том, что оппозиция с коррупцией боролась.
Это делается очень просто, понимаете. Мы же все знаем там, да, про лужайку английскую, что надо подстригать там 300 лет. Но если вы выводите слонов на лужайку и начинаете вытаптывать всю траву в течение даже там до одного месяца, то на второй месяц ничего удивляться, почему трава не растет. Вот, все вытаптывается все время, оппозиции просто не дают ничего, ни средств массовой информации, ни каких-то легальных способов противодействия власти. Вот и все.
В Питере, например, в эти дни как раз перед инаугурацией «Солидарность местная» раздает эти доклады активно. И да? 7-го 12 часов пойдут на акцию на Дворцовую площадь. Там тоже будут раздавать эти доклады. Уже, по-моему, несколько тысяч раздали. Валерий из Петербурга, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем, Валерий.
Здравствуйте. Вы знаете, вот звонила женщина, Марина Николаевна, кажется. Мне кажется, что это просто вот глаз народа, глаз Божий был по поводу ума Путина. Если считать то, что сейчас сложилось в обществе, особенно по отношению к оппозиции, результатом действия ума Путина, то он, конечно, просто почти гений. Но власть портит. И не кажется ли вам, что вероятность ошибок и качество ошибок, и количество ошибок будет возрастать? Потому что, как сказала Марина Николаевна, он когда-то был умным. Спасибо.
Ну, это как раз к вопросу о стратегии и тактике. То есть он может быть прекрасным тактик, да, но плохим стратегом.
Самую точку. Вероятность ошибок, конечно, будет возрастать. Чем сложнее политическая ситуация и экономическая ситуация, тем больше вероятность ошибок. Политическая ситуация уже стала более сложной, мы это видим. Экономическая, правда, неизвестно. Вот когда цены на нефть упадут, как это произойдет, мы не знаем. Но в более сложной ситуации вероятность ошибок больше, а если человек уже почти никого не слушает, а только слушает самого себя, а у Путина примерно так и получается, то вероятность ошибок становится еще больше. Мы видели в нашей недавней истории примеры, когда режимы разваливались, ну, буквально из-за своих ошибок. Советский Союз, конечно, как империя развалился бы все равно, но то, что он погиб в августе 91 года, это есть непосредственное следствие примитивных ошибок ГКЧП, которые полезли туда, куда они по своему интеллектуальному состоянию лезть не могли, и не решили даже тех задач, которые сами декларировали, переругавшись между собой и не поняв в итоге, готовы они стрелять в народ или они не готовы стрелять в народ. Горбачев при всех его минусах и ошибках, по крайней мере, выстраивал вариант с Ново-Огайевским соглашением, который продлил бы агонию Советского Союза. А эти просто похоронили сразу же. Поэтому, я думаю, да, вероятность ошибок будет увеличиваться.
Если Путин не начнет прислушиваться. Если его, вернее, жизнь не заставит прислушиваться, я бы так сформулировал.
Да, да.
Владимир из города Чебоксары, пожалуйста.
Спасибо, добрый день. Мне кажется, нужно немного изменить тактику. Нужно развеять миф, как говорится, безгрешности и спасителей России в Путине. Ведь есть у него конкретные дела, которые он там, темные дела, еще будучи замом Собчака, это раз, нужно как-то раскрутить. Потом написал хорошую книгу, брошюру «Немцов, Путин и коррупция». Вот такие вещи. Нужно народу открыть глаза на этого деятеля. Спасибо.
Можно открыть глаза только тем, кто хочет открыть глаза. Понимаете, а те, кто не хочет открывать глаза, как вы их откроете? Только вручную, что называется, в ручном режиме.
С помощью подъемного крана.
Да, с помощью подъемного крана. Накопать против любого политика несложно. Откройте Марка Твена, как я избирался губернатором, и вы там прочитаете все. Он про себя выяснил такие подробности страшные. Вот. Поэтому можно сегодня накопать про любого политика самые страшные вещи. Нужно понимать, что все-таки Путин сегодня у власти. Он является президентом страны. И 7 числа будет инаугурация президента. И вот что будет дальше, как народ сам, или то, что, как это называется, общество, да, будет реагировать на те или иные действия власти и действия президента, вот это и определит на самом деле не только президент, но и общество определяет то, что происходит в стране.
Спасибо, спасибо, Сергей. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время» Сергей Ачельдиев и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Айзенков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров», российский час. Главные темы. Золотая маска для Светланы Замараевой. Фестиваль «Арлекин». Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе средних веков. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Двойной теракт в Дагестане. Первые версии.
Комментарии экспертов.
Угасание протеста в России. Да здравствует рост протеста.
Право автора.
Александр Генис. Новое о Красном Дзене.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».